Итак, сегодня у нас последний вечер. Тема «Церковь нового творения и служение Нового Завета». И в эти дни, первый день и во второй день, я говорил о важности откровения, о важности того, когда не плоть и кровь, а Дух Святой или Отец на небесах, Он открывает нам истины. В этом суть. И вчера мы говорили, это был очень такой замечательный вечер, я скажу вам, я долго сам был под впечатлением того, о чем я учил, о нашей божественной природе. Мы рождены от Бога. И я думаю, что вы помните, о чем шла речь, и это благословило вас и благословляет, и будет благословлять вас всегда. И мы продолжаем. Мы также говорили с вами о единстве, о том, что такое божественное единство. И я думаю, что все стало понятным, что единство – это единство на уровне Духа. Вот что такое настоящее единство. Невозможно склеить плоть с плотью или плоть с Духом. Только Дух с Духом. Когда мы нашим рожденным Духом, мы соединены не только с Духом Божьим, а с Духом друг друга. Я об этом говорил вчера и скажу вам, даже когда я слушаю проповедь, я открываю свое сердце. Я, если так можно сказать, я присоединяюсь своим духом к духу того, кто служит. И тогда течет благословение. Мое сердце я получаю и я благословляю. И единственное, что может остановить это благословение, что может разрушать единство, которое уже нам даровано. Единство уже нам даровано, оно существует. Кто-то сказал однажды, и даже из известных проповедников, что единственная молитва, на которую Отец не ответил еще, это молитва о единстве Иисуса Христа, о которой молился Иисус Христос. Я категорически не согласен с этим, потому что Отец Небесный ответил на все молитвы Иисуса Христа. И все завершено и закончено. И единство в том числе, оно уже совершено. И все, что нам нужно приводить в порядок свои мысли. Чем мы и занимаемся в библейской школе? Мы упорядочиваем свои мысли, приводим в порядок. Наш разум как комната, где вещи могут быть разбросаны, и мы ищем нужную вещь, и не можем ее найти, мы нервничаем, и обвиняем, ну, муж обвиняет жену, куда ты делала мои носки, или и жена обвиняет мужа, куда ты поставил что-то. Знаете, вот так бывает в разуме. Беспорядок, кто-то виноват. Нет, никто не виноват, и этот беспорядок нужно превратить в божественный порядок. Как? Посредством слова. Я верю, что может быть гармония, как у Иисуса Христа мы видим гармонию на уровне не только духовном уровне, на уровне его разума, на уровне его души, его тела. И его душа, и его тело были подчинены Слову Божьему. И была, скажем, полная гармония, целостность, шалом и в его теле, душе и духе, как написано Фессалоникийцам, чтобы Бог, как написано, чтобы Бог сохранил без порока и ваш дух, душа и тело, да сохранятся без порока, без повреждения какого-то. Поэтому я верю в такой шалом, такой мир, такую целостность, которая может быть, и это становится в первую очередь счастьем нашим. Мы становимся счастливыми людьми, когда существует гармония между духом, душою и телом. И так как мы с вами, люди, христиане, мы не идем за плотью, мы не хотим жить по плоти, то наша гармония, она как бы имеет духовное основание, не плотское основание, не душевное основание, как в этом мире существует, а именно духовное основание. Поэтому я верю в эту гармонию. И что касается единства церкви, я верю в единство церкви. Итак, о чем я хочу дальше с вами говорить? Откройте первое послание Коринфянам, 12 главу. Первое послание Коринфянам, 12 главу. И я хочу показать на что-то очень важное, что должно произойти с каждым человеком, который присоединяется к церкви. Вы знаете, что Бог прилагал спасаемых к церкви. И что-то должно произойти. Когда мы рождаемся свыше, мы уже являемся духовными людьми. Мы уже являемся сыновьями и дочерями Божьими. Мы уже являемся новым творением. Мы уже являемся подобными Христу. Но в своем разуме мы такими не являемся. И поэтому Павел пишет в первом послании к Коринфянам, он пишет о дарах, служениях, об устройстве церкви, 12 и 13 стих. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 13 стих. С 12 по 13 стих. Он пишет так. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И я вчера показывал о том, как мы напоены все одним духом. Мы с вами соединены с естеством Божьим, и мы с вами стали причастниками божеского естества. Но здесь апостол Павел пишет в 12 стихе. И для того, чтобы понять 12 стих, я возьму другой перевод, который звучит так. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Таков и Христос. То есть, когда мы говорим с вами о церкви, мы говорим с вами о теле Христа. Если вы, ну, скажем так, мужчины здороваются рукопожатием, правильно я говорю? У меня такой вопрос, вы с кем поздоровались? С рукой? Или с человеком? Я поздоровался с рукой. Нет, я не поздоровался, хотя я пожал руку. Я не поздоровался с рукой, я поздоровался с человеком. О чем идет речь? Что церковь, она призвана отображать Христа. Любой человек, который взаимодействует или имеет дело с церковью, он имеет дело со Христом. Кто-то рука, кто-то нога, вы знаете это из Библии, я не буду читать это все, но мы имеем дело со Христом. Поэтому написано «так, таков Христос» или «так и Христос». И для того, чтобы церковь могла представить не просто руку, ногу, ухо или глаз, а Христа, должно произойти следующее. И это записано в 13 стихе, где написано «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Иудеи или елены, рабы или свободные. Что такое крещение? Крещение – это погружение. И другой перевод так и говорит. «Ибо одним духом все мы были погружены в одно тело». Все вы были крещены в воде, правда? Вы были крещены в воде? Если не были, идите и креститесь. Скажите пастору, служителю, креститесь. Это важная часть нашей христианской жизни – креститься в воде. Что происходило, когда мы крестились или крестили в воде? Мы полностью погружали человека в воду, правильно? До тех пор погружали, пока он не исчезал. И вы знаете, что водное крещение – это демонстрация веры в смерть и воскресение Иисуса Христа, с которыми мы соединены. Мы соединены со смертью Христа, я вчера об этом говорил, или позавчера, и с воскресением Иисуса Христа. Мы возродились воскресением Иисуса Христа из мертвых, апостол Павел пишет. Но само крещение подразумевает полное погружение. То есть не просто частично, не просто вот так, полностью человек с головой должен уйти под воду. И что это значит? И вот нет человека. Его не видно. Вот то же самое должно произойти с каждым человеком, который присоединяется к телу Христову, к церкви. Он, Дух Святой, ведет его, чтобы погрузить его, чтобы от его плоской натуры ничего не осталось. Каждый человек и без Бога что-то может, правильно? И без Бога имеет какие-то способности. Как я уже говорил, кто-то может руководить, кто-то умеет красиво петь, кто-то умеет, не знаю, там еще какие-то вещи делать. То есть есть способности такого человеческого характера. Но когда мы с вами говорим о созидании церкви, мы говорим, что Бог созидает свою церковь из сверхъестественных людей. А мы в своем теле не сверхъестественные, в своей душе мы не сверхъестественные, только в своем духе мы сверхъестественные. И Он созидает из сверхъестественных людей и сверхъестественных даров. Вот что делает церковь сверхъестественной, победительной, имеющей славу и власть от Бога на сверхъестественной основе. И для того, чтобы та божественная жизнь, которая дарована нам, она проявилась, или, скажем так, чтобы слава Божья, она проявилась, и Христос был виден, очень важно, чтобы каждый человек, присоединенный к церкви, был крещен. Крещение – это означает, что плоть мы не даем место плоти. Вы знаете, что такое плоть? Откройте первое послание Коринфянам, 3 глава, где апостол Павел пишет такое, с 1 по 4 стих. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Павел пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Из-за чего? Потому что они были плотскими в своем мышлении. Их мышление было плотское. Как с младенцами во Христе. Мы об этом тоже поговорим чуть позже. «Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павел, другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы?» То есть, смотрите, люди, не крещенные в тело. Знаете, есть некрещенные люди. Есть некрещенные в воде, это понятно. А есть некрещенные в тело. Они не позволили Духу Святому крестить их в одно тело. Они решили сохранить свое лицо. А как же я? А как же мое лицо? Но людям не нужно наше с вами лицо. Людям нужно лицо Господа. И для того, чтобы Иисус Христос был очевиден церкви, каждый должен быть крещенным в тело. Эти люди, коринфяне, о которых Павел пишет, они не были крещены в тело. То есть они еще это не произошло с ними. И каков результат? Зависть, споры и разногласия. Откуда берется зависть? Откуда берутся споры? Откуда берутся разногласия? Из-за того, что нет понимания даже, крещение в тело, нет понимание новотворения, которым мы являемся. И речь идет о младенчестве. То есть там, где зависть, споры, разногласия – это признаки плотских и младенцев во Христе. Они во Христе, они уверовали, Но они младенцы, и они плотские. Знаете, есть разные вопросы, которые у плотских людей возникают. Одни считают, что я Павлов, мне нравится именно этот пастор, этот проповедник, единственный проповедник, которого я слушаю, это вот этот. Нет, а у меня вот этот проповедник самый любимый. Вот он Божий человек, я слушаю только его. Знаете, что я заметил? Что есть люди, которые слушают только одного, один вид проповедника, или только одного проповедника. Они отказываются от других даров, отказываются принимать богатую пищу с Божьего стола. А Слово Божие или дары, которые действуют, это как витамины. Знаете, есть это витамин А, есть витамин В, С, Д, Е. Кто-то из проповедников витамин А, кто-то из проповедников витамин В, а кто-то С, а кто-то Д, а кто-то Е. Каждый проповедник несет в себе, ну, в своем даре какую-то пищу. Для чего? Чтобы сделать тело Христово здоровым. Представьте себе, что я потребляю только один витамин А. А и А. Знаете, что происходит? Со временем, это не сразу происходит, но со временем люди становятся странными, несбалансированными. Ну, если взять на физическом уровне дети, которые не получают все витамины, есть такая болезнь, как рахитство. Ну, я скажу вам, примерно такое и происходит с верующими людьми. Есть такое, ну, рахитство в духовном плане, когда люди, они как-то немножко странные. Я думаю, что вы встречали, что люди иногда бывают странными. Почему? Потому что они употребляют только один витамин. Иисус Христос не был странным человеком. Его называли по-всякому, но он не был странным. Он был самым нормальным или самой отбалансированной личностью во Вселенной. И мы с вами призваны быть отбалансированными. Нам нужны все витамины. Мы должны принимать разных служителей. Разных проповедников, конечно, те, которые несут Евангелие, чистое слово, послание, или которые несут служение и оправдание, мы об этом чуть позже поговорим. Это безусловно, но должны быть разные проповедники, мы должны быть открыты к разным проповедникам. И знаете, скажем, плоть, она рождает не только такие вопросы. Например, какие вопросы еще рождает плоть? А почему он пастор? Откуда берутся эти вопросы? Из плоти. Потому что плоть, она не понимает Божьих путей. Она, плоть не понимает Бога. И она не может понять Бога. Или, например, а почему он лидер прославления, а не я? Почему он пасторском совете, а не я? А почему пастор общается с ними, а не общается со мной? Откуда у пастора машина, откуда деньги, откуда дом? Или а куда деваются мои пожертвования, десятины? Почему пастор купил новую машину, а не накормил голодных? Все эти вопросы, которые возникают, они рождаются в плотской природе, неосвященной природе, скажем, верующего человека. И Павел, он очень много уделял этому внимания. Вы знаете, в послании к Коринфянам там описываются очень многие истории из жизни Коринфянской церкви. И все это происходило. Почему? Потому что они не были, то есть определенные люди не были крещены в тело. Они не захотели попрощаться со своей плотской натурой, со своим плотским мышлением. Они держались за свое плотское мышление. Я хочу каждому из вас сказать, не держитесь за плотское мышление, потому что плотское помышление, оно убивает, оно разрушает, оно не ведет к жизни и не ведет к благословению. Поэтому Павел пишет по отношению к церкви. Откройте Иакова 4 глава, 1-3 стих, это картина плоской организации под названием церковь. Картина плоской организации под названием церковь. 4, Иакова 4 глава с 1 по 3 стих. Иаков пишет: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших, я добавлю, плотских желаний или вожделений». Вожделение – это плотские желания. Вот она картина плотской организации под названием церковь. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, что в христианском мире очень много чего происходит. Существуют и рейдерские захваты, и клевета на пастырей, и используют силовые методы, чтобы забрать власть в церкви. Это существует, и очень распространенное явление сегодня в христианском мире, и вы должны знать это. Борьба идет вот такого плотского насилия. Мы с вами должны выбрать, какой церковью мы с вами будем. Плотской организацией или же мы с вами позволим Духу Святому крестить, погрузить нас в тело. Когда исчезает наше плотское «я», и мы начинаем служить Богу Духом, как Павел пишет, он говорит: «Я служу Богу Духом своим». Помните, это написано в Библии. Мы с вами должны выбрать. Каждый из нас в своем разуме, мы должны принять решение, каким путем мы с вами пойдем. Итак, вы готовы идти Божьим путем? Если да, помашите рукой, мы пойдем дальше. Следующее. Откройте Матфея 16 главу 18 стих. Я покажу вам на одно очень важное слово. Маленькое слово, которое является решающим в созидании церкви. Маленькое слово, оно является решающим. 18 стих. «И я, Иисус Христос говорит, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Маленькое слово – «мою». Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Я создам церковь не твою, а я создам церковь мою. Что это означает? Это означает, что Христос созидает церковь, в которой Он хозяин. Он Господь, не пастор, не пасторский совет, и тем более не диаконы. Вы слышите меня? Не люди хозяева в этой церкви. Я хочу взять параллель, такую хорошую иллюстрацию, которая тоже показывает на созидание церкви, потому что все это также есть образы в Ветхом Завете. Если вы откроете книгу Исход, 25 главу, Исход 25 глава, с 1 по 3 и также 8 стих. Исход 25 глава, с 1 по 3 и 8 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них». И дальше перечисляется. И 8 стих, смотрите: «И устроят они святилище кому?» У вас есть Библия, вы смотрите Библию. «И устроят они святилище кому? Мне. И я буду, обитать посреди них». Вы знаете, что скиния или храм Соломона – это все образы также церкви. Я потом докажу это, потом покажу. И смотрите, о чем говорит Бог. «И устроят они святилище мне». А здесь Иисус говорит: «Я создам церковь мою». Речь идет о том, чтобы в церкви, которую Христос созидает, и вы знаете, что Он созидает через людей и из людей, ну, позвольте мне так сказать, должно быть комфортно Богу, а не людям. Что я имею в виду? Знаете, за все годы, десятки лет своего служения я заметил такую тенденцию. В каждой церкви есть свои, знаете, какие-то вот такие правила или традиции. Вы знаете, мы должны так проповедовать, так петь, чтобы люди, когда придут, им понравилось. Чтобы они не соблазнились. И вот чтобы вот этим людям, которые ходят на наше собрание, чтобы они не разбежались, давайте устроимся так, чтобы им было комфортно. Каждый пастырь искушаем вот этим. И чем больше он старается угодить людям, чем больше он старается сделать все для людей, и я не говорю, что мы не служим людям, и мы не любим. Мы любим людей, но я хочу кое-что-то поменять в сознании нашем. Что церковь, которую созидает Христос, принадлежит Ему и созидается прежде всего для Него. Это означает, что нужно так все построить в церкви и так все устроить в церкви, как написано, устрояйте себя дом духовный, чтобы Христос мог поставить печать. Знаете, это моя церковь. Я хозяин этой церкви. Я многим пастырям разных евангельских церквей задаю этот вопрос. Скажите, кому принадлежит ваша церковь? Ну, и знаете, первое, как отвечают почти все, конечно же, Христу. А я говорю, а как это видно? Никак. Потому что есть пастор, есть пасторский совет, они все решают, они распоряжаются, они... То есть все определяют в церкви. И тогда вопрос возникает, а где во всем этом Христос? Вы меня слышите, дорогие? Я вчера говорил о том, что церковь или корпорация. Это очень важный вопрос, на который каждый пастырь должен ответить сам себе. Чья это церковь? Моя? Пасторского совета, кто распоряжается, кто решает, кто глава, кто хозяин дома. Это очень серьезный вопрос. И я увидел, что чем больше пастыря напрягаются, чтобы угодить людям, тем меньше их церковь становится. Тем меньше людей, тем меньше комфорта, или, скажем так, тем меньше людям нравится быть в этой церкви. Но я хочу сказать, дорогие, как только наше стремление, наше желание, наши сердца будет направлено на то, чтобы созидать церковь Христу и угождать Христу, знаете что? Люди будут счастливы в этой церкви. Они будут благословлены Христом в этой церкви. И я имею опыт в этом плане. Я проходил через разные времена и собирались в ужасных залах, где было минус там 15, почти до 20 внутри зала. Они не прогревались. И люди приходили, и церковь росла независимо от внешних вещей. Почему? Когда Христос хозяин, когда Он Господь церкви, ничто не остановит рост церкви. Конечно же, за короткое время я не смогу так глубоко в это погрузиться, чтобы показать все детали, но я хочу, по крайней мере, натолкнуть на мысль, на правильную мысль, что церковь Христова принадлежит Христу и должна принадлежать Христу, только Христу. И я думаю, что об этом я не буду слишком много говорить. Ну, пару мест Писаний. Давайте Деяния апостолов. Я не буду открывать Ветхий Завет, где я только скажу несколько слов, что когда скиния строилась из разных частей, там было дерево, там была шерсть, разная шерсть, ткани были, разные материалы другие, металл, драгоценные камни, золото, все это использовалось. И в конце, 40 глава говорит, когда все было установлено, было окроплено кровью и помазано елеем. И с того времени это все стало святыней великой. Святыня – это отделенное для Бога. Уже никто не имел права просто так что-то взять там, к чему-то прикасаться, что-то делать, какой-то порядок наводить. Уже никто не имел права. И когда они сделали потому, как Бог им сказал, что произошло? Слава Божья наполнила скинию. Даже Моисей не мог войти во святилище. Настолько Божье присутствие, оно наполнило скинию Моисееву. Потому что они сделали это Богу. Вот что значит ему. Вот что значит моя церковь. Это означает, что слава Божья, она приходит, и она утверждает, она как печать стоит на церкви. Это моя церковь. Это очень важный момент. Очень важный. И еще одно местописание мы прочитаем. Два местописания. Деяния апостола, 2 глава, 46-47 стих. Ну, может быть, 47 только стих. «Хваля Бога, находясь в любви всего народа, написано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». К чьей церкви он будет прилагать спасаемых? К своей или твоей? Конечно же, к своей. Он не будет прилагать спасаемых твоей церкви. Если это твоя церковь, ты за нее ответствен. Тогда ты несешь ее на своих плечах. Вот почему пастыря измученные, уставшие и несчастные. Потому что они решили, что это их церковь. Вы слышите? Но если ты знаешь, что это его церковь, мы будем говорить о служении, о том, как Бог поставляет служителей. И Бог поставил нас в служение в своей церкви, то мы понимаем, что мы делаем свою часть. Но груз церкви, ответственность церкви, то есть все бремя церкви лежит не на наших плечах, а на плечах того, кому она принадлежит. А он с церковью справится. Аминь. И последнее местописание, пойдем дальше. Деяния апостола, 13 глава, 1-2 стих. То, о чем я говорил сейчас, это то, чего вы нигде не услышали еще. Не слышали и не услышите, наверное, какое-то время. Никто об этом не проповедует. Но вы уже услышали и знаете. Хорошо, Деяния апостола, 13 глава, 1-2 стих. В Антиохии, тамошней церкви, были некоторые пророки, учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвероклассника и Савла. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Смотрите, в Антиохии, в тамошней церкви, хозяином был Иисус Христос. И те люди, служители, которые там были, они служили Богу, они молились, постились, и Дух Святой сказал так, отделите мне Варнава и Савла на дело, которое я призвал их. Кто решил это сделать? Дух Святой. Почему? Христос хозяин этой церкви, и он может распоряжаться. Каждый пастырь, вы знаете, хотел бы, чтобы рядом с ним были верные, надежные люди. И когда такие люди появляются, он как-то старается быть с ними в контакте, в общении. Но я хотел бы вам сказать, дорогие братья и сестры, церковь, которая принадлежит Христу, все в этой церкви принадлежит Христу. Это означает, Он решает, кому что делать, а кому чего не делать. Нет ничего более ужаснее, где пастор решает все. Я часто провожу эту параллель с армией, когда я служил, нас построили, назначили. Так, ты парикмахер, ты художник, ты бухгалтер. Даже не спросили, он умеет считать или нет. Просто назначили и все. И начали куролесить. Каждый по-своему. Так и в церкви, где не Господь управляет, а человеческое, плотское управление. Там хаос, там беспорядок, там люди занимаются не своим делом. И в конце концов все устают. Почему? Потому что делают все своими силами. Невозможно делать Божью работу своими силами. Рано или поздно устанешь, изнеможешь, истощишься. Поэтому крестись в тело, погрузись и начни служить Богу Духом. Хозяином должен быть Христос. Дальше, давайте мы посмотрим еще. Откроем Исход 25 главу, 25 глава, 9 и 40 стих. Еще хочу показать пару таких мест очень важных. У меня очень много материала, поэтому я буду быстро идти. Хорошо? Постарайтесь успевать за мной. Я вижу хорошо Георгия, вижу хорошо, и Николая из Карани. Поэтому, если вы не успеваете, вы предо мной сейчас. Вы дайте мне знать, что пастор чуть-чуть помедленнее, хорошо? Я вас вижу, и вы дадите знать, и я буду понимать, что я слишком быстро иду. Итак, следующее, о чем я хочу говорить, это записано Исход 25 глава, 9 стих и 40. «Все, как я показываю тебе». Еще раз. «Все, как я показываю тебе». Кто вообще знает, какой должна быть церковь? Кто вообще специалист? Или как мы можем стать специалистом? Павел говорит, я знаю тайны домостроительства благодати Божьей. Откуда он узнал? Потому что кто-то показал ему. То есть Бог показал ему. И образец кине, образец все сосуды, так и сделайте. 40 стих, смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. То есть делай все по образцу небесного. Вы знаете, что и скиния, и храм – это все тень небесного. Это все образы небесного. Примерно как бы на небесах существует примерно такой, примерно такой же проект. То есть копия этого проекта небесного, скиния или храм. Поэтому Бог, Он показывал, как именно нужно делать, беря в основу небесное устройство. Поэтому Бог, который на небесах, Он мог пребывать, обитать на земле, как в своей стихии. Потому что на земле было отображение того, что существует на небесах. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, особенно пастыри, мы с вами должны ходить на гору, как Иисус, бывать на горе, пребывать в Слове. И Он показывает, Он хочет показывать, какой должна быть Его церковь. Знаете, что я обнаружил? Что в сознании каждого верующего человека есть образец церкви. Знаете, какой церкви, в которую он ходил? И если человек, например, начинает церковь, какую церковь он созидает? Такую, в которую он ходил. Хорошо, если церковь, в которую он ходил, была построена по образцу небесного. А если нет, тогда он строит точно такую же, как он ходил. Не по образцу небесного. Неудивительно, что движения Божьего нет. Бог смотрит на это, как на чужое. Это не мое. Поэтому, говоря о созидании церкви, каждый пастор, каждый служитель, который призван пасторское служение, он должен быть на горе. Он должен спрашивать, молиться, Господи, покажи, как строить, с чего начинать, что делать прежде всего. Вот что вначале заложить, какие основы нужно. Потому что можно и так себе представить, и так, или в памяти своей кто-то подсказывает. Но я скажу вам, когда Дух Святой показывает и подсказывает, тогда точно будет успех. Одно из того, что мы все не любим, знаете, что мы не любим? Слова «нет». Я не знаю, как часто вы от Бога получали слово «нет», я получал. Когда вдруг Бог мне говорит, а ты не будешь это делать. Я помню, как я хотел библейскую школу начать, когда учился учился, ну, в библейской школе сам еще 91-92 год, и были все возможности начать школу, материал, все, все пасторы были задействованы, и я был задействован. И знаете, ну, у меня такая привычка была все-таки помолиться, и Господи, как ты на это смотришь? И он сказал, нет, не, ты не будешь начинать. Знаете, как было неприятно. На меня все смотрели, подожди, ну, ты глупый человек. Потому что, когда мы по-человечески смотрим, все выглядит глупо. Но через какое-то время Бог сказал, а теперь начинай библейскую школу. И знаете, что произошло, когда мы начали Донецкую библейскую школу? Слава Божья пришла, которая была как печать на библейской школе. Вот что важно. Когда мы с вами на горе, когда мы с вами получаем от Бога, то есть мы должны строить по образцу небесного. И я вам хочу сказать, я до сих пор занимаюсь строительством церкви, как бы соработнику Бога, я вижу, как до сих пор плоть противится всему, что Божье. Как люди нервничают, когда ты начинаешь что-то менять. Потому что они привыкли к определенным плотским рельсам, как трамвай. Мы вот так все время ездили. Пастор, куда ты нас ведешь? Я веду к тому, чтобы вы были Божьими. Все очень просто. Мы должны быть открыты к переменам, и мы должны строить все по образцу небесного. И давайте откроем Откровение 21 глава. Я коротко... По крайней мере, стараюсь коротко, хотя смотрю, время идет так быстро. Удивительно. Откровение, 21 глава, 1-5 стих, и потом 22-23 стих, и потом 22 глава, 1 стих. То есть Откровение, 21 глава, с 1 по 5 стих, потом с 22 по 23, и 22 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И сразу же становится понятнее, о чем идет речь. Вообще, кто у Христа невеста? Церковь, правда же? О чем идет речь? О церкви. И написано, и она названа святым городом Иерусалимом. И дальше написано, «И услышал я громкий голос неба, говорящий, сей скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам с ними, Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, все творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные и верные. То есть, вот образец, с которого мы берем созидание, или созидая церковь. Смотрите, я, во-первых, все творю все новое. И написано, что Бог и люди в единстве. То есть место, где утверждается единство верующих людей и Бога в Духе Святом. Вот что такое церковь. Это место, где вытираются слезы с очей, где смерть не страшна, ни плача, ни вопля, ни болезни там нет. Такой была первая церковь в Иерусалиме. Написано, из окрестных селений приносили больных. Потому что внутри церкви, где Петр был пастырем, не было больных. И не было никого нуждающегося. Это удивительно. И 22-23 стих написано, так, 22-й. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Содержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни не для освящения своего, но в славу Божию я светил, во светильник его Агнец». И первый стих 22 главы «И показал на чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Первое, на что хочу обратить внимание, в центре этого небесного Иерусалима престол Отца и Сына. Не престол пастора и его пасторского совета. Престол Отца и Сына. Вот что является, ну, как бы образцом небесного престол. И слава Божья наполняет все. Как вы заметили, слава Божья осветила его. И что еще? Течет чистая река воды жизни. Вот, я взял просто некоторые места Писания, которые показывают на небесное, вот как на устройство небесного. Вы заметили? Чистое Евангелие, чистое Слово Божье течет. Я не буду читать всего там про исцеление народов и так далее, и так далее. Все это имеет место. Но это как пример того, как, откуда мы берем. И Дух Святой это открывает. Дух Святой показывает нам на это, какое должно быть церкви, кто должен быть в центре, кто должен сидеть на престоле, кто должен царствовать. Хорошо, идем дальше. Итак, следующее, о чем мы будем говорить, говоря об устроении церкви, что, ну, давайте, хорошо, раз мы уже взяли исход 25 глава, исход 8 стих, мы снова вернемся туда, написано так: «И устроят они мне святилище». То есть, я хочу обратить ваше внимание на одно слово «они». То есть, Богу нужны, конечно же, и церковь, она состоит из людей. Людей, которые открыты устроять Дом Божий. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу». Это то, о чем я говорил. Кому приятны эти жертвы? Народу? Людям, которые пришли? Нет, приятные Богу. То есть даже песни, которые мы поем, мы должны петь песни, которые нравятся Богу. Не нам нравятся, а Богу нравятся. Нам нужно выбирать такие песни, чтобы мы пели Ему. Собираясь на собрание, мы поем: «Иисус, Ты наш Спаситель, мы любим Тебя, Ты возлюбил нас». И мы поем евангельские истины об Иисусе Христе. Написано: «В сердцах ваших в благодати воспевая Господа». Помните, есть такое? «Во благодати в сердцах», или как там, ну, порядок слова может быть другой, «воспевая Господа». Что такое «во благодати»? Это в завершенной работе Христа. То, что Он совершил. Он простил, оправдал, исцелил, благословил. И мы поем это Ему: «Иисус, мы благодарим, мы поклоняемся, мы славим Тебя за то, что Ты простил, оправдал нас, исцелил». И мы поем Ему, вот как лицом к лицу, мы поем Ему: «Иисус, Ты достоин принять славу и честь». Вот так, вот как должно созидаться в Доме Божьем. И написано, что устрояйте, сами устрояйте из себя. Вот об этом я хотел бы немножко поговорить. Как из себя устроять Дом Господень? Осталось буквально 5 минут. Так. Устроять из себя Дом Господень. Первое послание к Коринфянам, снова откройте. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 по 6 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действие различное, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же себе производит один и тот же Дух, разделяя каждому, то есть всем особо, как ему угодно. Как мы устрояем из себя дом духовный? Мы узнаем о дарах, которые мы получили. Все мы получили дары от Бога. Пастор имеет свое дарование, но каждый из вас имеет свое дарование. Нет неодаренных людей церкви. Есть просто плотские люди и духовные, но неодаренных нет. Потому что когда человек плотской, он по плоти мыслит, и он не знает, он не может распознать дар, который есть в нем. Но все люди верующие, рожденные свыше, они наделены дарами Божьими. Как написано в Ефесянам 4 глава, я немножко тороплюсь, осталось несколько минут до конца этого урока. И послание к Ефесянам 4 глава, 8 стих, и с 11 по 16. 8, с 11 по 16. 8 стих. «Посему и сказано, вошел на высоту, принял плен и дал дары человекам». И дальше с 11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». И так далее. Я не буду читать всего. То есть, но все имеют дары. И есть различные дары. Есть пасторский дар, есть апостольские дары, пророческие, евангелиста, учителя, вспоможение, исцеление, чудотворение, разные языки, истолкование языков. Есть много различных даров. Мы все имеем эти дарования, дорогие братья и сестры. Сверхъестественные дары. Есть дарование петь. Знаете, как Давид, когда он пел, бесы убегали. Когда мы с вами... На самом деле каждый распознает свой дар. Мы поговорим о том, как распознать свой дар. Опять же, в какой-то мере, насколько мы успеем это все. Вот, мы распознаем свой дар и начинаем возгревать его, начинаем служить этим даром. Удивительные вещи, сверхъестественные вещи начинают происходить. И через слово, и через молитву, через пение, через пророчество, через истолкование языков, через разные языки, через различные формы служения. То есть много разных даров. И вот что, как мы устрояем. Мы распознаем свой дар, и мы учимся им служить, дорогие. Написано, когда вы сходитесь, у каждого из вас что-то есть. И наша задача, пастырей, такую создать атмосферу в церкви, чтобы люди не боялись проявить свой дар, чтобы они могли служить своим даром. Например, проповедует проповедник или пастор, и кто-то исполнился Духом Святым, и у него есть пророческое слово. Он не перебивает пастыря, об этом Павел пишет, но он дает знак: «У меня есть пророческое слово». И что делает пастор? Передает слово тому, кто хочет пророчествовать. И он пророчествует в том же духе, он движется. Пастор продолжает, кто-то дает знак. Вы знаете, Бог показал мне вот это и вот это. Вот так, вот так, вот так. И знаете, все это в целом, оно начинает настолько менять атмосферу собрания, настолько слава Божия начинает пребывать на церкви, что я хочу вам сказать, такую церковь дьявол боится. Такая церковь, она наступает на врата ада, и она становится наступательной, могущественной, потому что действует сверхъестественным образом.